Игорь Валентинович Циба.
Я бы хотел говорить на одну определенную тему. Ради чего страдал Мессия? Я думаю, что на этот вопрос действительно нелегко ответить в одной лишь проповеди. Но сегодня мне бы хотелось обратиться в самом начале к одному из очень важных библейских сюжетов, который по-еврейски называется «Акида», что переводится как «связывание». Эта история вполне известна для нас. Это история о жертвоприношении, которое было однажды предложено совершить Аврааму. Я думаю, что вы знаете, а для тех, кто нет, что Авраам – это был особенный человек, который назван в Библии отцом всех верующих. Дело в том, что когда умножилось на земле растление, когда умножились беззакония на земле, Богу нужно было сохранить контакт с человечеством. Конечно, мы говорим о человечестве в целом, но для того, чтобы это могло осуществиться в целом, нужен был человек, с кем бы Бог мог иметь взаимоотношения. И такой человек был найден. Он был один, кто не поддался вот этому общему идолопоклонству, служению бесам, что было так распространено на земле. И вот Бог дал ему повеление выйти из земли, в которой он находился, в языческой земле, и повел его дорогами, долгими дорогами странствования, у которых была конечная цель, обещая Аврааму особую землю. И более того, обращая взор Авраама в будущее, говоря ему, что его ожидает великое потомство. Этот уже немолодой человек, имея старицу жену, надеяться на то, что это произойдет, не мог никак. Но все-таки это случилось. Всю эту историю можно прочитать в книге «Бытие». После долгих событий, перипетий, многих испытаний в жизни Авраама произошло исполнение обещанного. Уже на склоне лет он родил сына. Конечно, родила его супруга, мы понимаем, но библейский образ, библейский язык все-таки указывает на него как родоначальника этого необыкновенного рода, тех, кто должны были произойти от него. Он должен был стать отцом многих народов. И не просто народов, но тех, кто будет поклоняться Господу. Тех, кто узнают Бога и будут народом Божьим. Почему Авраам и назван родоначальником, отцом всех верующих. И вот такое происшествие. Однажды происходит следующее. 22 глава «Бытие» начинается с очень тревожных слов. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама», то есть испытывал его, «и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Эта история еврейской традиции называется «Акида» или «связывание». Но мы знаем, в развитии этой истории Исаак будет связан Авраамом, чтобы быть принесенным в жертву. Я думаю, что каждый верующий, кто начал читать Ветхий Завет, с этой историей столкнулся, потому что она одна из самых первых. И я думаю, что многие слышали проповеди. Но, честно говоря, читая неоднократно, я сам ее много раз читал, слышал различные комментарии, не всегда легко легко понять действительную глубину этой истории. Во-первых, сказано нечто потрясающее. Возьми не овна, не тельца, но возьми собственного сына. Вдумайтесь, любимого, и принеси его в жертву всесожжения. Дело в том, что Авраам знал, что такое всесожжение. Однажды Бог заключил с ним завет. Он сказал, Бог сказал, что потомство твое будет как песок морской. И в знак завета тогда впервые Авраам должен был совершить жертвоприношение Богу. Были взяты животные, они были особым образом приготовлены, они были рассечены, они были освежеваны, был возведен костер, над которым появился дым, то есть сожигаемая жертва приносилась перед Богом. И в течение своей жизни, о чем говорит и предание, и библейское повествование, Авраам устанавливал немало жертвенников. Он был пастухом, и овцы – это те животные, которых Авраам неоднократно приносил в жертву перед Богом, потому что это был знак этого договора. Мы должны понимать, что завет, мы иногда не совсем осознаем, в чем значение и смысл этого слова. В нашем сегодняшнем восприятии, восприятии нашего слуха, завет нам напоминает что? Завещание, правда? То есть завет и завещание очень близки нам по смыслу. Завещание – это то, что остается или то, что оставляют после смерти завещателя. Но все-таки смысл завета несколько иной. Завет – это не завещание, это договор. Это заключенный договор. Бог заключил договор с Авраамом. В этом была суть, что в этом договоре, завете участвовали две стороны. Авраам должен был ходить непорочно перед Богом. Бог обещал ему со своей стороны исполнить вот эти удивительные и необъяснимые и недоступные для человеческого разума обетования о рождении сына и потомства. И вот по договору не раз Авраам приносил Богу жертвоприношение, помня, что это знак завета, это был знак, это была память, это нужно было делать. Авраам осознавал, перед кем он стоит. И вдруг предлагается не овца, но сын. Сын долгожданный. Представьте себе, это на мгновение. Он должен был принести своего сына во всесожжение. Но опять же, для нас, европейцев, это трудно понять. Мы живем в другую историческую эпоху. Но если вы все-таки желаете понять, что же такое жертвоприношение, всесожжение и какой порядок этого всесожжения, то посмотрите дома первую главу книги Левит, как все это происходило. Приносящий жертву должен был возложить руки на эту жертву, вглядываясь в нее. Это не нечто такое, что совершается с закрытыми глазами. Нужно было действительно подойти очень близко, возложить руки, потом взять в руки нож. Вот в эти руки, которые прикасаются этого жертвенного животного, согласно книге Левит, нужно было взять нож и перерезать горло этому животному и слить кровь. Сливая кровь, ее нужно было использовать для того, чтобы окропить жертвенник этой кровью. Потом это животное нужно было рассечь по меньшей мере надвое. Потому что когда Бог сказал принести Аврааму жертву, то было повелено рассекать эту жертву. Необходимо вынуть было все внутренности, вымыть их водою и после этого все это возложить на горящий костер и ждать, пока все это превратится в пепел и дым. Вы представляете, как это страшно? Когда мы говорим о животных, это немножко неприятно. Когда говорим о том, что услышал Авраам, и что предстало пред его взором, пред его реальностью, пред ним предстало то, что он делал уже неоднократно, принося жертвоприношения перед Богом, но принося животных, а здесь сын. Страшно представить, это неслыханно. Страшно даже для маньяков. Практически даже судебная медицина не знает вот таких случаев изуверства по отношению к собственным детям. Это неслыханно. Я думаю, что его сердце содрогнулось. Конечно, мы не знаем мыслей Авраама. Почему? Зачем? Мы не можем заглянуть в его душу, мы имеем лишь только догадки и оттенки повествования, и некоторые, можно сказать, предания, которые так или иначе проливают свет. Не знаю, что он чувствовал, но я могу понять, что для него это значило. Для него это было ударом, потому что в тот момент, когда услышал это слово, он, наверное, помыслил так: Бог расторгает свой завет. Действительно, иначе было представить себе невозможно. Ведь Бог обещал дать через Авраама народ великий произвести. 25 лет он ждал, и родился Исаак. Он верил, что именно в нем исполнится обетование, что, конечно же, сам Авраам по старости лет не увидит рождения множества потомков, но вот есть сын долгожданный, в ком должно исполниться обещанное. Но что же сейчас? Практически Бог говорит: этого сына, в ком твои надежды, чаяния, ты должен отдать мне обратно. Того, кого я дал тебе, ты должен вернуть мне. Это конец для Авраама, потому что 120 лет человеку. Вряд ли Бог захочет совершать повторное чудо. И Измаил, тот, кто родился первым, но не от его жены Сары, а от служанки Агари, можно сказать, не совсем законно рожденный, Измаил тоже изгнан, отослан. Все кончено, ничего нет. За что? Почему он мог так думать? А на самом деле было за что. Когда мы говорим об Аврааме, мы говорим о нем как об образце веры. И это правда. Он образец веры. Но он не образец правильных поступков в своей жизни. Если мы говорим об Аврааме, мы можем действительно говорить о том, как велико было его доверие к Богу. Но все-таки, если приглядеться к его жизни, мы видим, что не все он делал правильно и не все праведно. Что же происходило с ним? Разные ситуации. Я постараюсь кратко напомнить хотя бы некоторые из них. Однажды он пошел в Египет. Пошел в Египет, когда настал голод. При том, при всем, он был предупрежден Богом, что туда не должно идти. И там, в Египте, он вдруг проявляет величайшее малодушие, видя, какой интерес фараон египетский проявляет к его жене. Он называет ее сестрою, потому что боится, что его убьют за его жену. Он отдает ее в гарем фараона. И Бог вмешивается в эту ситуацию. Не Авраам пытается вызволить свою жену, но Бог вмешивается таким образом, что к ней фараон не дотронулся и отпустил ее. Но какой позор был для Авраама, который попросту предал ее. Он, представитель Бога, так низко проявил себя. И все-таки меня удивляет, что после этих происшествий он вновь воздвигает жертвенник Богу, и Бог отвечает ему почему-то. Я, наблюдая за его жизнью, сравнил ее как и со своей, и с вашей, и с нашей, нечто подобное синусоиде. Вот есть высочайший подъем духовный, а вот есть какое-то унижение в душе. Многое, что сделал Авраам, если вы помните Агарь, Он знал, что от него произойдет великий народ, потому что сказал Бог, так будет. Но он не мог поверить, что его тело, уже омертвевшее старого человека, и жена его, которая потеряла способность рожать, сможет стать матерью всех народов. И тогда, вы помните, они решают, чтобы он вошел к Агаре, к служанке своей. Они поторопились, это было решение плоти. Когда он сделал это после того, как родился Измаил, это дитя плотских решений. Согласно Библии, Бог не говорил с Авраамом 13 лет. Вы представьте себе, 13 лет молчания. Только после этого Бог вновь обратился к нему и к Саре, к жене его, и Сара родила обещанного. Но опять проблема. Уже с Агарью и с ее сыном Измаилом настолько противостояние в семье было велико, что Бог повелел отправить ее, чтобы удалить ее из дома. Но каков же был Авраам, который, отправляя эту женщину со своим сыном в пустыню, дает ей лишь один кувшин воды и всего лишь один кусок хлеба. Вдумайтесь сейчас, снова какие-то ошибки. Бог спасает ее жизнь, потому что Бог не хочет смерти ничей. Снова ошибки. И уже вновь, когда родился Исаак и уже подрос в Гераре, он вновь называет свою жену сестрою. Та же самая ситуация. Если в первый раз можно было подумать, что Авраам был уверен, что главное свою жизнь сохранить, ведь это же мне Бог обещал, а не жене моей, правда? То уж теперь-то сын родился, почему ж ты опять предаешь и опять позор? Я удивляюсь, насколько необъяснимы наши грехи. Я думаю, что все это выглядело так и так выглядит для читателя Ветхого Завета, что как будто бы Бог говорит, пора поставить точку. Так это, наверное, в наших глазах. Но вот что интересно. Я вдруг подумал, если бы Бог хотел поставить точку и разорвать завет с Авраамом, он же мог умертвить Исаака любым другим способом, правда? Достаточно одного укуса малярийного комара, любая болезнь, которых на Востоке множество, и все, нет в живых. Что же здесь все-таки сокрыто? Что же здесь Бог говорит Аврааму? Интересно, что в русском переводе пропущено одно маленькое слово, но в еврейском языке имеет определенный оттенок. Когда это слово добавляют, обычно оно меняет предложение с приказа на просьбу. Но как бы мы сказали, не мог бы ты или сделай это для меня, пожалуйста. И вот удивительно, древние толкователи говорили, что Бог, обращаясь к Аврааму, говорит, возьми, пожалуйста, сына твоего единственного. Интересная фраза. Оказывается, Бог дает выбор Аврааму. Не просто приказание, как мы думаем, но Бог дает Аврааму выбор, примет ли он в своей жизни урок, который Бог ему хочет преподнести. Помните, сказано в послании к евреям, кого Бог любит, того и наказывает. Мы забываем, что наказ – это от слова «урок», наказ, отцовский наказ. Да, Авраам достоин наказания в том, что будет дальше, в том наказании и переживании, которое испытает Авраам. Бог ни на мгновение его не оставит. Он говорит, принеси всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Бог даже не говорит ему все, куда идти и как, но говорит, что я буду с тобою. Но мы знаем, что Авраам встал рано утром, собрался, взял отроков, взял все необходимое для жертвоприношения и пошел. И он пришел к тому месту, где должно было совершиться жертвоприношение. И стих 7. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, то есть Исаак, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам возложил дрова на Исаака, а сам взял нож и огонь в свои руки, и сын спрашивает, вот огонь и дрова, где же агнец? И слушаем, что написано дальше. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. Я всегда думаю, в чем же суть глубочайшей веры Авраама? Как она формировалась? И мне кажется, вот в этих словах сокрыта большая глубина. Бог усмотрит себе агнца. Это вера. Послушайте, это применимо для нас, что при всех обстоятельствах, даже самых тяжелых в жизни, Авраам был убежден, и мы можем быть убеждены, Бог не желает нам зла. В чем заключалась эта глубина веры Авраама? Казалось бы, складывается все так. Казалось бы, наказание неотвратимо, но Авраам убежден, Бог усмотрит агнца, Бог не желает зла человеку. Даже когда тебе больно, даже когда трудно идти, даже когда ты осознаешь, что наказание должно прийти неотвратимо, это убеждение веры, величайший промысел Божий, что любящим Господа, призванным по Его соизволению, все содействует ко благу. Он дает дыхание, надежду и жизнь. Слава Господу! Мы так редко живем осознанием этого величия и глубины любви в промысле живого Бога. Мы так редко об этом думаем. Нам хочется изменить обстоятельства нашей жизни. И все складывается не так, как мы бы хотели. Возьми, пожалуйста, сына твоего. Не приказ, но готов ли ты пройти это испытание вместе со мной? Я скажу тебе после, где эта гора. И Авраам идет, а сын спрашивает, а он отвечает, Бог усмотрит. Потому что, что бы в нашей жизни ни происходило, как бы мы, возможно, не воспринимали наше бытие, у Бога лишь одна цель – усмотреть наше спасение. Через что бы мы ни прошли, но важно, чтобы мы имели самое главное, как сказано, жизнь вечную. Слава Господу! И вот они пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник. Все это не быстро, все это медленно. Нужно было камни носить. Разложил дрова и связав сына своего, Исаака. Вот почему эта история называется «связывание» на еврейском. Положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Вслушайтесь в эти слова. Вместо сына своего. В этих словах объясняется вся суть дальнейших жертвоприношений. Когда уже впоследствии грешник приходил в храм с жертвенным животным, священник читал ему вот эти слова. И когда он доходил до этого места, Бог усмотрит агнца, несколько раз священник громко провозглашал во всесожжение вместо сына твоего. И повторял «вместо». «Вместо тебя, вместо твоих близких, вместо твоего сына. Исаак должен был умереть. Но Бог сделал так, что за него умер Агнец. Бог мог разорвать завет с Авраамом, но кровь Агнца вместо Исаака скрепила, связала распадающийся союз между Богом и человеком. Через 400 лет в Израиле, среди народа израильского, который был в плену Египта, была вновь принесена жертва Агнца. Когда истребитель проходил, истребляя всех первенцев земли, чтобы не были истреблены первенцы Израиля, они приносили Агнца в жертву и помазывали косяки дверей. И всякий дом, где была эта кровь, помазанная на косяках, он имел знак, и истребитель прошел мимо. Давид принес однажды жертву всесожжения, когда постигло народ величайшее истребление. Там, на горе Мориа, на этой горе был построен храм Соломона, где тысячами приносились жертвы. Прошли еще годы, столетия. И мы помним и знаем, что в Вифлеемском хлеву родился Христос. Он родился в этом месте, казалось бы, неподобающем совершенно для Сына Божьего. И когда мы рассуждаем об этом хлеве, мы представляем себе, и так рисуют на картинках часто, коровы, овцы, верблюды, кони, все стоят в этом хлеву. Хочу вас заверить, что так не было. В этом хлеву были только овцы. Мы часто благочестиво говорим, Христос родился в хлеву, потому что ему не дали места в гостинице. Но я хочу сказать, если бы Бог желал, он бы в палатах царских родился. Агнец Божий должен был родиться там, где рождаются агнцы. В этом был глубочайший смысл пророчеств Ветхого Завета. Агнец должен быть среди овец. И вот Христос рожден. И вот Он вышел на просторы Галилеи. И вот Он проповедует Слово. И вот Его последний день на земле. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, как агнец перед стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы вновь и вновь осознали, ради чего страдал Мессия, заместительное жертва вместо нас. В этом Исааке сокрыты все мы. Авраам, отец всех верующих, и мы потомство по духу, потомство Авраама, все верующие. Именно за нас и была принесена эта великая жертва. Именно за нас был умерщвлен не агнец земной, но Сын Божий, родившийся для того, чтобы умереть за грешных людей. Пусть с этим трепетом и особым чувством мы подойдем сегодня к чаше причастия. Мы приломим сегодня этот хлеб. Мы вспомним эту горницу, где Христос сказал своим ученикам, что в этой крови Новый Завет, что эта кровь изливается за многих, что она изливается в оставление наших грехов, чтобы нам не быть судимыми. Слава Богу! И мы сегодня примем это благословение божественной жизни. Аминь.